Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Христос воскресе, дорогие друзья!
Воистину воскресе!
Эти удивительные голоса, которые в нашей студии звучат, это Константин Мацан, Александр Ананьев и наш дорогой гость протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И сегодня мы говорим о самых ярких наших воспоминаниях, переживаниях, у кого-то, может быть, и приключениях даже, то, что с нами произошло на Пасху или на Светлой неделе. Вот, отец Алексей, вы начали рассказывать о том, в очередной раз, как, что такое Господь великий режиссер, когда вы просите: «Господи, а можно мне супругу отвезти на Святую Землю?» И Господь: «А вот, а не поехать ли вам? А вот не поехать ли вам?»
Да, вот вы знаете... Мы с супругой отправились на Святую Землю. В течение недели мы посещали различные святые места с нашей группой, вот от отдела внешнецерковных связей. И к субботе, Великой Субботе, мы приехали в Иерусалим. И я знал, что на ночь никого не оставляют на гробе Господнем, всех просят удалиться, храм закрывают. И поэтому мы ночью отдохнули, а рано-рано утром пошли к старому городу, увидели, что ворота закрыты, так как устали сильно за неделю, то я говорю: пойдемте еще часа три поспим, вот, потом придем.
Это суббота была?
В субботу, да. А мы пошли, еще немножко отдохнули, вот, и подходим, все то же самое, только гораздо большая стала толпа народа перед закрытыми воротами старого города. И тут я вижу монахиню, которую хорошо знал, из Горнинского монастыря. Она обрадовалась, что я стал священником. Я вот только-только, вот, собственно говоря, год как стал священником. Я взяла благословение, я говорю: «Матушка, вы к гробу?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Возьмите меня с собой». Говорит: «Ну, пойдемте». Вот. И вот она подходит к полицейским, которые стоят за оградой, что-то говорит там на еврейском языке, они открывают, проходит она, еще две монахини с ней, мы с супругой и еще две девушки из нашей группы, они за нами увязались, и, в общем-то, и они тоже. И так вот мы короткими перебежками, пять или шесть таких вот заграждений минуя, оказываемся перед входом в храм гроба Господня. Это такой, как вы знаете, колодец с четырех сторон стены. На вершине стен стоят автоматчики с большими автоматами, с большими биноклями. И у всех радостное пасхальное настроение. Вот, у всех вот все замечательно. И этот колодец, он уже наполнен народом. И матушка говорит: «Батюшка, я дальше не могу. Простите, вот я должна сейчас уйти». Мы остаемся, а надо сказать, что накануне, когда мы прикладывались к камню помазания, то я поставил сумку и пакет, когда прикладывался, а когда встал, то я не знаю, то ли я взял только одну сумку, пакета уже не было, то ли, может быть, я его не заметил, но в этом пакете было все важное, что я успел подарить супруге за год супружеской жизни. Телефон, фотоаппарат с карточкой, где были фотографии вот со Святой Земли. Ну, мы, конечно же, купили новый фотоаппарат, пусть не такой хороший, но надо было как-то запечатлеть все-таки вот грядущее событие схождения благодатного огня. И вот когда открыли двери храма, стали запускать людей внутрь, то при этом со стороны, то есть с левой стороны, которая ведет к гробу Господню, там в три ряда стояли полицейские. И всех пропускали направо, в дальнюю часть храма. Вот. И при этом кричали на нескольких языках: быстрее, не останавливаться. Аналогия, в общем-то, понятно, прослеживается. И вот так вот вся эта толпа, весь этот ручей такой, человек в пять шириной народа, он быстро-быстро затекал в храм. И вот именно у того места, где я прикладывался, где я оставил свой пакет с самыми пока ценными вещами, которые успели вот мы накопить как семья, я увидел нашу матушку, которая раздвинула полицейских, схватила меня за рукав рясы и дернула за собой. И проник туда и я, и супруга, и наши две девушки. И мы оказались в совершенно пустом храме, прямо перед нами Кувуклия, но прямо перед Кувуклией стена фотоаппаратов и видеокамер, начинающаяся от пола и заканчивающаяся метрах в 4 от пола. То есть прямо перед Кувуклией стоять было бессмысленно, все равно за этой стеной не было ничего видно. И мы отошли налево, там стояли такие ступеньки, шириной, может быть, как стол, вот 2 или 3 вверх. Так что, когда ты на нее становишься, то все становится прямо перед тобой, ты над головами тех, кто стоит ниже, и расстояние от тебя до Кувуклии, ну, может быть, метров 5, может быть, даже 4 метра. Ну, то есть вот ты прям совсем рядом, ближе уже быть не может. Чуть позже матушка привела туда игумену Георгию, настоятельницу Горнинского нашего монастыря. То есть вот такое прям самое лучшее место, какое может быть из всех самых лучших мест. Я как нормальный русский человек, думаю, что там в Иерусалиме, какие-то свечи там парафиновые, привез нормальные, восковые, дядя на пасеке сделал в Тамбове, думаю, ну вот обожгу благодатным огнем. И когда я этим занимался, подготавливал свечи к тому, чтобы обжечь, весь храм, он говорил кириллицем. То есть молитва «Господи, помилуй». Вот, это такая молитва, которая произносилась в прямом смысле слова всем храмом. И вот я там перебираю свечи, и вдруг вот Александр сказал, что Пасха — это просто...
Да.
И вот этот выдох, он как раз и произошел. И я понял, сошел благодатный огонь. И это поняли все. То есть вот когда произошел вот весь храм, он как-то выдохнул. И стало понятно, что сошел благодатный огонь. Ведь все же всегда там переживают, волнуются там и прочее, прочее. И очень быстро из Кувуклии стали потом раздаваться свечи зажженные, которые бегуны разносили в дальние уголки храма. Но уже минут, может быть, через 5 пучок свечей горел у меня в руках. Вот, я думаю, вот как в книжке Серафима Слободского «Закон Божий», которую я вот читал на заре своей церковной жизни, написано, что вот благодатный огонь он не обжигает. Решил поэкспериментировать. Трижды провел рукой над зажженным пламенем. На третий раз мне стало горячо. Думаю, а вот как люди в нем купаются? Вот, наклонил голову, вот, и вот представьте себе нормальные русские свечи, пучок вот не тоненький такой, а вот такое вот пламя. Я наклонил голову и вот так вот провел у себя под головой, вот, и сразу...
А у вас борода уже была и усы?
Борода, вот эти все, все волосы, кстати сказать, эти волосы у меня дважды загорались, когда я еще был алтарником. Один раз отец Дмитрий Смирнов меня захлопал. Вот, выходили на вход, у меня стало подниматься
ого,
пламя, он
ого.
Рукой захлопал.
Ой, мама.
Алёша говорит, будь повнимательней. Вот, и вот я провожу, когда рукой, то, чего я не ожидаю. За веками яркий желтый свет, потому что я не ожидал, но за веками было пламя. Вот, и это пламя, оно как раз осветило веки. Я провел и сразу стал нюхать, подгорел я или нет, и щупать. Думаю, ну, я должен же был быть подгореть. Я, потому что, думаю, ну, может быть, чуть-чуть где-то как-то подгорел, но запах-то должен быть. В общем, короче, мое естественно-научное образование, оно не давало мне...
Покоя.
Покоя, да. Но в конце концов я успокоился, секунд, может быть, там через 30-40, и уже там стал смотреть по сторонам, я про это забыл. Но вот то, что Серафим Слободской описывает, я вот на себе вполне испытал. То есть с научной точки зрения то, что свечи же зажигаются друг от друга, но вот, вот это вот все каким-то образом и подпалилось. И вообще надо сказать, что, конечно, такая там была толпа народа, вот, то есть вот вообще во всем храме, и все так близко друг к другу, и все с этими пучками свечей, что, в принципе, как бы нереальная история, чтобы кто-нибудь не, ну, не поджег, кто-то кого-то бы не поджег, но вот как рассказывали старожилы храма, которые ежегодно там присутствуют, местные жители, вот, ничего подобного вот за там 20 лет, когда там человек присутствует, такого не происходило. И вот это, может быть, одно из впечатлений Великой Субботы. А на следующий день, то есть ночь, еще одна иллюстрация к рассказу Александра и уже Константина. Вот, я читал уже как священник на английском языке в нашей миссии в Троицком соборе Евангелия. Вот, я не очень хорошо владею английским, но владыка Тихон, теперь митрополит западно-берлинский, а тогда он был настоятелем миссии, мы с ним начинали заниматься греческим языком, новогреческим. Он выучил его в совершенстве. Я его так и не выучил. Но у него запомнилось, что мы ездили в МГУ, как студенты семинарии, раз в неделю, и занимались на факультете иностранных языков английским языком. И он говорит: «Алёша, читай». Я говорю: «Ну, у меня, может быть, что-то не так с акцентом». Он говорит: «Да нет, ты же учил». Но я на всякий случай, чтобы подправить акцент, поговорил немножко с англичанами, которые присутствовали, они что-то, может быть, подправили. И вот, вот Господь сподобил в Троицком соборе на Святой Земле в пасхальную ночь читать Евангелие. А на следующий день, еще одна иллюстрация к рассказу Александра, мы на экскурсии были в Елеонском монастыре, который на горе Елеон, и так как Пасха, мы поднялись на колокольню и звонили на колокольне. Я умею звонить, ну, в силу того, что было у меня послушание в семинарии, но вы знаете, на Елеонской горе, которая над Иерусалимом, звонить на Пасху, когда этот звон, он в прямом смысле слова над всем этим городом, который под тобой разносится.
Фантастика.
Вот. А еще, знаете, весна, еще все расцветает, все такое нежное и сильное, жизнь, она вот как-то пробивается. Вот такие вот интересные впечатления.
А помните, в том карантинном году тяжелом наши чудесные коллеги из журнала «Фома» запустили что-то вроде флешмоба «Свеча на окне».
«Окна Пасхи».
Да.
«Окна Пасхи» это называлось.
Очень красивая история. А я же человек недалекий, я не сообразил. Какие свечи, каком на окне? Понимаешь, что там надо было какую-то конкретную свечу поставить. А поскольку я пребывал в жесточайшем унынии и вообще был очень потерян, думаю, так, наверное, это какой-то простой и действенный способ избавиться от уныния и чтобы в сердце поселилась радость. Я собрал все свечи по дому, которые были. Альчика, значит, говорю, выставляй вот их вот, ну, поскольку, ну, не ставить же их в окне, там шторы висят, а вот на балконе можно, ну, их видно будет лучше с улицы. И там такие свечи, такие. Мы сжигаем, ставим свечи. Я так только успеваю подумать. Ну, наконец-то в сердце будет радость. И они все падают обратно на балкон. Это даже на видео попало.
Да, это даже попало на видео.
Да.
А вы знаете, еще то, о чем хотел я сказать, это проект, который мы осуществляем по благословению священноначалия, миссионерское, синодальное, синодальный отдел миссионерский, епархиальной комиссии города Москвы, миссионерская комиссия при епархиальном совете города Москвы и наш проект. Это Пасха в каждом храме. Вот у вас многие полуразрушенные храмы, в которых никогда не было богослужения, мы постарались привнести вот радость пасхальных торжеств. Так, чтобы после забвения, после того, как не было в них богослужения, вновь бы на Пасху звучало бы «Христос воскресе». И вот, милостью Божией, в 21-м году такие богослужения прошли в 200 полуразрушенных храмах, и сейчас, на этой седмице, тоже такие богослужения, они проходят вот в храмах как на Русском Севере, так и в других вот областях нашей страны. Если вы хотите в этом проекте принять участие в течение всей Светлой Седмицы, можно посмотреть, как это сделать, например, на сайте общедело.ру.
Светлые истории.
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Райве, руководитель движения «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Александр Ананьев, Константин Мацан, мои коллеги дорогие. Я Алла Митрофанова, и сегодня в первый день светлой недели мы делимся друг с другом историями, воспоминаниями, переживаниями, связанными с пасхальным богослужением. Напомню, что вся неделя, вот эта вся светлая неделя, она вся как один воскресный день воскресения Христова. Каждый день можно приходить на литургию в храм, каждый день можно причащаться, даже не соблюдая поста, да, отец Алексей?
Да, пост соблюдать не надо, да.
Отменяется пост. Только там готовишься молитвенно, да, читаешь правила, идешь. Причем правило тоже немножко другое, правильно, да? Там же канон пасхальный,
да,
читается.
Да, пасхальный канон и молитва ко причастию. Канон и молитва ко причастию, да.
А вот исповедь, кстати, в эти дни нужна? Перед причастием обязательно?
Вы знаете, по обстоятельствам. Если хочется исповедоваться, можно.
Да, да, посоветоваться со священником, который тебя знает, с духовником, это в идеале, да. И знаю, ну, массу случаев просто видела, как на светлой неделе вроде как и выстраивается очередь на исповедь, и через полминуты все отходят, потом подходишь сама, понимаешь, в чем дело. Ну, иди уже, иди, давайте все причащайтесь, ну, потому что, ну, многие священники действительно знают своих прихожан и говорят, что, ребята, каяться будете потом, сейчас время радоваться, вот как-то так. Хотя, наверное, да, если есть потребность, никто не откажет. А моя история, вы знаете, она тоже связана с этим пандемийным годом. Как же он нас, как он нас, да... В этом году Пасха особая, в этом году Пасха, конечно. И пост был такой, которого, наверное, у большинства из нас не бывало, и Пасха такая особая. Об этом пока, то есть нужно, чтобы устоялось это все как-то в сознании, вот. А вот пандемия — это уже дела минувших дней, и можно о ней со спокойным сердцем сейчас говорить, оно уже не рвется на части.
Это ж какие нынче времена, что мы пандемийные годы вспоминаем с радостью.
Угу. Пандемийный год, это было, вот Костя прекрасную историю рассказал про крестный ход вокруг дома с Леночкой и с детьми. У нас, конечно, у нас было иначе. И правда, правда в том, что Господь для каждого из нас находит именно те слова утешения, обстоятельства утешения, дела утешения. И вообще с каждым из нас говорит на том языке, который именно мы и именно в этот момент своей жизни в состоянии услышать. Это что-то невероятное. Всю пасхальную ночь мы просидели, естественно, у нас шла трансляция в телефоне, мы зажгли вот эти пасхальные фонарики, красные, зеленые, у нас их два, при одном виде, при одном взгляде, на которые сердце разрывалось в клочья. Потому что можно быть человеком такого высокого духа, как Константин Мацан, и почувствовать,
о, да,
проживание пасхальной радости в этом импровизированном крестном ходе вокруг дома. Но гражданка типа меня, она чувствовала себя ребенком, которого родители не взяли с собой на праздник. Сами уехали, а вот... Ее и мужа, да, за что-то наказали. У нас, понимаете, еще такая штука, у нас же были журналистские пропуска. То есть мы спокойно могли ездить по городу. Вот даже вот в пандемию, потому что нам, как журналистам, выдали эти пропуска. Нам, когда нужно было ночью забрать собаку, нам собаку привезли в Шереметьево, в терминал «Карго», мы спокойно сели в машину по этим пропускам журналистским и поехали. Нас никто не останавливал, но если бы остановили, нам бы было что предъявить. Мы на законных основаниях, в принципе, да. Вот. И в этом ночном терминале мы забирали собаку. Пусто, вообще никого.
Приехали в Шереметьево, открыли дверь, включили свет. Забрали собаку.
Забрали собаку, в Шереметьево выключили свет, да, и мы уехали. Вот, понимаете, примерно так. То есть нам, в принципе, если бы мы там, наверное, постучались куда-нибудь в храм, нас бы, наверное, пустили. А как-то не поворачивалось. Ну, вот мы просто себя спросили. Ну, как-то это, знаете, вот попытка в бессмертие из черного хода. Что-то есть в этом, ну, может быть, для кого-то...
Лукавое.
Это, да, для кого-то наверняка это было бы, ну, правильно, именно так. А для нас как-то было... Ну, в общем, что-то не чувствовали мы, что это правильно. Но когда мы сели смотреть трансляцию пасхального богослужения из нашего храма, накрыло меня так вот этими горькими слезами ребенка, которого оставили дома и не взяли на праздник. Как же это было больно. Причем я знаю, Сашенька очень не любит, когда я плачу. И ничего не могла с собой поделать. И вот просто слезы, которые вот так вот текли и текли, текли и текли. Ну, как-то мы утешились, поздравили друг друга словами «Христос воскресе». Вот, наверное, даже, по-моему, и кулич какой-то попытались съесть. В общем, уснули
кулич
мы.
Был, но нас в духовке, по-моему, пеклось что-то совсем мясное.
А что-то пеклось в духовке? Вот пеклось, оно все было какое-то вот для, именно для нас, да, вот как для, как будто для наказанных. Да, почему-то это было мимо. Есть, я знаю, люди, которые умели этому радоваться, а у нас не получилось. И что вы думаете? Просыпаемся мы воскресным утром. Достаем вот это самое из духовки, там как-то, ну, утешаем друг друга, стараемся улыбаться. И тут звонят наши друзья, говорят: ребята, а у вас пропуск есть, чтобы на улицу выйти? Мы говорим: ну да, журналистский. Они говорят: значит так, руки в ноги и пулей в храм. Там сейчас пустят на пасхальную вечерню всех, кто сможет приехать. Пулей в храм. Не скажу, о каком храме идет речь. Вот это не тот храм, где мы там обычно бывали в то время, это другое место. Это не важно совершенно.
На всякий случай, это не тот храм, о котором вы подумали.
Нет, хотя в этом же не было ничего такого противозаконного.
О каком бы вы ни подумали, это не тот храм.
Ничего такого особо противозаконного в этом не было. Господи. Господи, вы знаете, какое вот это состояние, когда ты чувствуешь, что, ну да, ты как бы ты уже никуда, ты опоздал на поезд, ты уже никуда на самолет, ты никуда не полетишь. И внезапно тебе говорят, что есть еще один рейс. И ты окажешься в месте своей мечты. То есть ты окажешься в раю, по сути. Вот, знаете, я, конечно, ну, я вспоминаю об этом с внутренним содроганием, потому что понимаю, что да, может быть, это было вот как-то не совсем правильно, не совсем по букве закона, но это было по букве любви. Это было по закону любви. Вот как-то так Господь вот этих двух чебурашек, которые безудержно проплакали всю ночь, видите, вот как, ну что, он ведь для каждого в этот день вот радости, как-то Господь ее находит. И мы просто сломя голову, мы там, я не знаю, по-моему, за 5 минут приняли душ после сна, да, за еще там за 3 минуты на крыльях просто вылетели из дома и примчались на эту пасхальную вечерню. И помню, настоятель этого храма, он когда увидел, очень немного было людей, потому что, ну, по понятным причинам, там кто-то не мог приехать, кто-то что-то еще, он посмотрел и сказал: Господи, какое же счастье в храме видеть людей. То есть для него это тоже было, как мучительно, оказывается, было для духовенства в пустом храме служить все это время.
Эта история на самом деле показательная, потому что в жизни вот этой девушки оно все всегда так случается. Ибо сказано нам: будьте как дети. Я, к сожалению, внутри соответствую своим 44-м. Алла Сергеевна же соответствует, ну, где-то 7-8 годам. И в ее жизни все так всегда бывает. А она говорит: хочу! Я очень хочу! Господь говорит: ну, не надо, не время. Говорит: Господи, я понимаю, но я очень хочу! Говорит: нельзя. Я буду плакать. Но Господь это... вздыхает, говорит: ну ладно.
Да нет, это не совсем так. Это не про то, что я там вымогаю слезами что-то вот.
Это
нет.
Называется дерзновение, и в тебе его столько, и оно способно творить чудеса. Ты можешь первокурсницей поехать без денег в французский монастырь и потом оттуда в Париж. Ты можешь поступить туда, куда обычные люди не поступают, просто потому что хочу это буквально за один день. Ты способна на то, на что обычные люди не способны.
Да,
потому что
тебе.
Ты сохранила в себе вот это вот фантастическое, чистое, искреннее, нестяжательное детское
дерзновение. Выключите этот микрофон.
Вообще, мне кажется, что как-то не случайно мы сегодня дважды вспоминали этот пандемийный год.
Трижды даже.
Потому что вот я помню, когда в тот пандемийный год мы делали бесконечные программы, интервью на радио, как-то себя поддерживали, слушатели пытались поддерживать, и вот как-то думали тогда, чему же нас вот учат пандемии, мы тогда часто эту мысль и слышали у разных спикеров, и сами озвучивали, что вот ценить то, что было. Вот у нас была возможность ходить в храм в любой день, в множество храмов, вот и пандемия нас-то возможности, к счастью, временно лишила, к счастью, временно. А вот сейчас прошло время, и мы можем вот ту же самую мысль о том, что надо ценить то, что есть, только вернуться уже вот в реальности. Тогда мы говорили, давайте мы это будем ценить, когда все это закончится, а вот давайте это ценить сейчас. Вот сейчас оно у нас есть. И как это какое-то... Как это хорошо вот этому удивиться, этому возрадоваться вот сейчас, в эти дни, на этой неделе и в будущем.
Аминь. Золотые слова, правда. Как-то мы скорби-то быстро забываем, удивляемся потом, почему новые в нашу жизнь приходят. Не знаю, может, потому что действительно уроки не извлекаем.
Вы знаете, сейчас Светлая Седмица и радость воскресения Христова. Вот вообще все Евангелие, оно учит тому, что чтобы войти в радость, нужно обязательно пережить скорбь, нужно подъять труд, а труд этот совершить. И вот эта вот скорбь, она не является чем-то чуждым нам с вами, потому что вот Христос, например, Он много скорбел ради нашего спасения, но за этой скорбью пришла радость, воскресение. И вот скорбь — это то, что, к сожалению, неотъемлемо от нашей жизни. И если правильно относиться к скорби, понимая, что за ней будет радость, за ней будет воздаяние, если уметь подниматься над скорбью и видеть воскресение, то вот это вот то, что как раз и преображает жизнь каждого верующего человека, то, что дает ему силу, спокойствие, спокойное следование к цели. Сейчас тоже непростое время, вот мы вспоминали пандемийное время, было нелегко. Сейчас тоже нелегко, но это
еще
пройдет.
Более.
Но это пройдет, а вот воскресение и вневременное, оно останется.
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и руководитель движения «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», о котором, кстати, можно подробно прочитать на сайте общеедело.ру. И упомянутый отцом Алексеем сегодня вот этот вот проект, не проект даже, а как это правильно назвать, Пасха
в каждом храме,
в удаленных храмах, где нет священника, который полуразрушен, там могут собираться миряне и мирским чином, определенным образом, да, славить Христа и воскресение Христово, и читать те молитвы, которые можно читать без священника. Все это можно найти на сайте общеедело.ру. Александр Ананьев, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлые истории.